Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции», главной целью которой является изучение и исследование Священного Писания Библии. Библия пережила ужасные преследования. Ее запрещали, сжигали, объявляли вне закона от эпохи римских императоров до нынешних дней. Сидней Колетт пишет: «Вольтер, знаменитый французский антирелигиозник, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю. Случилось же, что в историю ушел сам Вольтер, а популярность Библии растет по всему миру». Касаясь этого самоуверенного пророчества, Гейслер и Никс указывают, что всего через 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество приступило к печати Библии на его Вольтера собственном печатном станке и в его же доме. Друзья, обратите внимание, какая насмешка истории. Да, Бог иногда в истории использует даже своих врагов для своей же славы. Так было в дни пророков, так бывает и сегодня. Многие, к сожалению, не могут этого видеть и не хотят, но это реальные факты истории, друзья. Ведет беседу с вами Александр Захария из нашей радиостудии. Приглашаю вас на повседневную короткую часть нашей программы. Это обзор почты, друзья. Сегодня у нас не будет, как обычно, краткого зачитывания писем, как я это делаю всегда. Сегодня у меня будет просьба, друзья, ко всем вам, слушатели. Да, ко всем тем, кто верит в молитву. Просьба о молитвенной поддержке. Вот уже скоро исполнится 25 лет с того момента, как мы начали вести эти библейские лекции. Было, конечно, всего. Были духовные высоты и великие благословения, были и спотыкания, и поиск новых благословений. Все это приходило и проходит через большую духовную борьбу. Вы знаете, друзья, я верю в силу молитвы. Думаю, что каждый христианин должен верить в силу молитвы, не так ли? Как вы? Я думаю, что и вы, слушатели, постоянные слушатели, уже верите в силу молитвы. Так нас учит Библия. Зная это, я хотел бы пустить все это в действие, друзья. Когда-то, года 2-3 назад, я уже немного говорил об этом. Сегодня снова назрело время, чтобы снова сказать, что если мы хотим увидеть больше и больше людей, обращенных ко Христу, то должны молиться о них. Христос говорит ясно, что «без Меня не можете делать ничего». Евангелие Иоанна, 15 глава, конец 5 стиха. Да. Да, друзья, без Христа мы не можем делать ничего. Без Его благословения мы не сделаем ничего. Поэтому мы должны приходить к Нему в молитве за помощью. Без молитвы мы не получим никакого благословения и не будет никакого успеха в нашем служении, даже если мы думаем, что есть какой-то успех. Я знаю из писем, что уже многие поддерживают наше радиослужение своими молитвами, но это, мне кажется, недостаточно. Вы знаете, что 30-40% писем приходят к нам от верующих людей, и только 2-3% из них говорят о своей молитвенной поддержке. Как бы прекрасно было, слушатели, чтобы все 100% поддержали наши библейские лекции. Сегодня я обращаюсь именно к тем, кто верит в Господа Иисуса Христа, Спасителя. Молитесь. Молитесь и молитесь. Молитесь о наших радиопрограммах «Библейские лекции», а вообще всех христианских программах, чтобы они могли достичь многих и многих для спасения, и чтобы слово, выходящее из наших уст, было не нашим словом, в человеческой силе, а именно в силе Божьей и в Святом Духе, чтобы сотни и тысячи людей могли быть тронуты Господом. Друзья, мы все должны понять, что не мы, а Он может тронуть любое закаменелое сердце и может проговорить с силой только тогда, когда мы попросим у Него. Будем помнить, что если мало молитвы, мало и силы. Много молитвы, много силы. Нет молитвы, нет силы. Господь может делать великие дела, и эти великие дела не наши, конечно, а Его дела, если мы разрешим Ему делать, и если есть у нас вера. Я с верой прихожу к Господу и знаю, что есть еще сотни и тысячи, миллионы людей, которые не знают Спасителя, не знают Его прощения. И я прихожу к вам с просьбой помочь мне вашими молитвами. Ваши молитвы поддержат нас духовно и укрепят наши руки и наш голос. Пожалуйста, молитесь вместе с нами всеми теми, кто трудится или трудился, создавая эти радиопередачи. Наша битва не против какого-то правительства или человека. Нет, друзья, наша борьба духовная. Наша борьба, как писал апостол Павел, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Я чувствую, друзья, что мы теряем нашу битву. Мы не должны терять ее. Мы должны продолжать, слушатели, с силой и с благословением возвещать Его Слово. Да, наша борьба, как видите, слушатели, духовная. Поэтому просим вас, поддержите нас вашими молитвами. Я буду надеяться, что вы это сделаете. Хотел бы услышать от вас это известие. Я уже сегодня молюсь об этом и прошу Господа, чтобы услышал мою молитву и просьбу. Да благословит вас Господь. Уважаемый слушатель, только что мы провели наш краткий обзор почты, где я сегодня не зачитывал писем, но делал мое краткое объявление и мою просьбу. Ну а теперь, друзья, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я приглашаю всех вас открыть ваши Библии, и, слушатели, будем сейчас изучать Священное Писание вместе. Итак, дорогие друзья, мы продолжим нашу программу изучением Священного Писания Библии. Как я сказал, пожалуйста, откройте ваши Библии на 3 главе из послания апостола Павла к Колоссянам. Мы, слушатели, подошли к 18 стиху. Последний стих, о котором мы коснулись в прошлой лекции, был 17-м, где говорится ясно и четко апостолам: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И я сказал кратенько, помните, о том, что иногда мы делаем, слушатели, во имя нашего, так сказать, нашей славы, во имя моего «я», во имя человека, но не во имя Господа. Здесь говорится ясно: все, что делаете, все, или словом, или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, друзья, все принадлежит Ему, и мы должны с благодарностью всегда приходить и делать все, все, то ли словом, то ли делом, все делать для Него и через Него, и славя всегда Господа Отца Небесного. А теперь, начиная 18 стихом, друзья, и далее, мы увидим практическую часть, то есть внешняя жизнь во Христе. Мы только что рассматривали внутреннюю жизнь, а теперь и внешнюю жизнь христианина. В этой последней части послания Павел обращается к практике человеческих взаимоотношений, обусловливаемой положением верующего во Христе. Он начинает с того, что каждого последователя Христа, будь то муж, жена, ребенок, отец, раб или хозяин, призывает к личному совершенствованию в пределах его человеческой семьи. Затем он напоминает о важности интенсивной молитвенной жизни и несколько слов говорит о том, как должны христиане держаться с неверующими людьми. В стихах 7 по 18 апостол представляет читателям послания своих сотрудников и выражает заботу обо всех верующих в городе Колоссы. Я бы хотел вместе с вами, слушатели, перечитать это место Священного Писания, начиная 18 до самого конца этой главы, где говорится так: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте с ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только, служа им, как человеки-угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть у Господа нет лицеприятия, друзья радиослушатели. Итак, возвратимся к 18 стиху. Написано: «Жены». Жены должны повиноваться своим мужьям. Почему? Потому что муж – глава семьи. Повеление апостола не утрачивает своего значения с тех пор по двум причинам, на которые указано именно в других местах. Это порядок сотворения человеческой пары. Мужчина был сотворен первым, потом женщина. И, во-вторых, приоритет Бога Отца, который Христос подчиняется Отцу Небесному, как вы знаете. И повиновение или подчинение не подразумевает низкого положения того, кто подчиняется. Речь идет лишь о том, что муж, а не жена, является главою семьи. Если его сравнить с президентом, то ее можно приравнивать к вице-президенту. Конечно, упомянутое подчинение введено в определенные моральные границы. Жена, да, подчиняется мужу, как это прилично в Господе. Подобно тому, как верующие должны повиноваться властям, как мы читаем об этом в послании к римлянам в 13 главе и в первом послании апостола Петра во 2 главе, но лишь до тех пор, пока эти власти не выходят из подчинения Богу, жены должны следовать за своими мужьями лишь в Господе, то есть, друзья радиослушатели, подчиняясь им по любви. В 19 стихе написано, что мужья должны любить своих жен. Как? Как Христос возлюбил церковь. Так читаем в послании апостола Павла к Ефесянам в 5 главе. Следовательно, друзья, руководство семьей им следует осуществлять любовно, а не диктаторскими методами. Может быть, мужья нуждаются в этом напоминании быть нежными и любящими, так же или более, как жены, в напоминании о том, чтобы не пытались брать верх над своими мужьями. Что касается жены, то абсолютная власть мужа над ней способна пробудить в ней лишь чувство горечи, но никак не любовь к нему. «Не будьте суровы», написано, По-гречески буквально звучит как «не огорчайте». Жены, эти немощные сосуды, о которых пишет апостол Петр, могут быть уподоблены и нежным цветам, способным лишь увянуть от грубого обращения и, напротив, расцвести в лучах любовной о них заботы. Поэтому, слушатели, в хорошей, духовно зрелой семье муж именно так заботится о жене, а она отвечает добровольным подчинением ему и его руководству в любви. В 20 стихе мы уже видим другую область семьи – это дети. Дети должны быть послушны родителям во всем. Библия напоминает об этом много-много раз. Неповиновение родителям приравнивалось в Ветхом Завете неповиновению Богу и строго-строго-строго наказывалось, друзья радиослушатели. Прочитайте, например, книгу «Исход», 21 глава, 17 стих, или же книгу «Левит», 20 глава, 9 стих. Сам Иисус, находясь в детском возрасте, в повиновении у Иосифа и Марии, как читаем в Евангелии Луки во 2 главе, подал тем самым пример всем детям. Послушание родителям благоугодно Господу. Это не означает, что ребенок может получить спасение, повинуясь своим родителям. Но послушание отвечает тому порядку вещей, который был предусмотрен для человеческой семьи. Самим Богом было предусмотрено это, друзья. В послании к Ефесянам в 6 главе, в 1 стихе Павел писал: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». В 21 стихе мы видим, что говорится о отцах. Отцам и матерям, конечно, тоже. Смотрите притчи Соломона, 1 главу, 8 стих, а также 6 главу, 20 стих, не следует злоупотреблять послушанием детей и раздражать их беспрерывными поучениями и неразумными требованиями, наказывать их неправильно и так далее. Павел и в этом послании писал: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Да, это очень важно, слушатели, для того, чтобы была в самом деле семья. Где есть любовь, друзья, там нет раздражения. Такое обращение раздражительное лишь приводит детей в уныние. Похвала за правильные поступки, а не постоянные замечания и упреки, наряду со строгим, но доброжелательным воспитанием, помогают, конечно, растить детей в учении и наставлении Господнем, друзья. Начиная 22 стихом по 25, мы видим уже другую область нашей жизни, внешнюю жизнь, так сказать, не внутреннюю, духовную и сердечную, а внешнюю, то есть по нашим жизненным обстоятельствам. Здесь речь идет о рабах и о господах. Рабы призываются к повиновению своим господам по плоти, то есть земным своим господам, в отличие от их духовного господина, который у всех верующих один – это Иисус Христос. Апостол увещает рабов слушаться в простоте сердца, то есть искренне, от всего сердца, а не только тогда стараться, когда господа наблюдают за ними, чтобы, так сказать, завоевать их расположение, не поступать как человекоугодники, наставляет апостол своих читателей, а в самом деле искренно. Трудиться рабы должны были, боясь Бога. Сознание, что Бог видит все, делало почетным даже труд раба. Поэтому все, что не делали, как мы читали в 17 стихе, рабы-христиане должны они были делать в простоте сердца, то есть, как уже говорилось, от души, руководствуясь внутренними побуждениями, а не соображениями каких-то выгод. Делая это, друзья, как для Господа, а не для человеков. И вот что хочу сказать, друзья, также, что принципы, изложенные апостолом в послании к Колоссянам по отношению к рабам, конечно, применимы и в наше время к рабочим и служащим всех рангов, если они христиане. С другой стороны, слушатели, как говорится в 4 главе этого послания, «Господа должны тоже оказывать рабам должное и справедливое, ведь и сами они ответственны перед Господом на небесах». Потом, дальше, в 4 главе, мы читаем в первых 4 стихах, что Павел не только сам молился постоянно и глубоко, но и призывал к этому всех верующих. Им тоже нужно было постоянство в молитве, потому что молитва – это не предмет духовной роскоши, а насущная необходимость для тех, кто хочет расти духовно. Для духовного здоровья она такое же непременное условие, как для физической жизни дыхание. Потому и возносится молитва, и должна она быть постоянно, а не от случая к случаю. Молясь, христианин должен бодрствовать. И мы должны, друзья, бодрствовать. Мы должны научиться. И Павел говорит: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах». Видите, апостол Павел часто просил своих читателей этих посланий молиться, молиться, молиться. И я тоже, слушатели, присоединяюсь, как и когда-то апостол Павел, к этой просьбе: молитесь и за нас, друзья. Дальше, начиная 5 и 6 стихом, идет речь о том, что мы должны совершенствоваться в своем общении с миром. Что это хочет сказать? Вы знаете, достижение совершенства во Христе следовало добиваться не только в частной и молитвенной жизни, но и в жизни общественной. Поэтому и призывал Павел верующих обходиться благоразумно с нехристианами. Это то благоразумие, или же та мудрость, здесь, как мы видим, уже София, которая дается человеку Богом. И оно должно быть видимо внешними людьми, друзья. Павел, кроме того, просил своих читателей пользоваться временем. Да, пользоваться всякой возможностью, чтобы говорить людям о Христе, делая это во время и не во время. Слово их, то есть речь, всегда должно было быть исполнено благодати. Благодати, друзья. И приправлено солью, то есть быть назидательным и метким, чтобы, конечно, достигать других. И вот, начиная 7 стихом и до конца главы, слушатели, мы видим, что апостол Павел говорит о своих сотрудниках. Павел являл собой пример зрелости во взаимоотношениях с другими людьми. Он не только всегда помнил о своих друзьях и сотрудниках, но и относился к ним с сердечностью и неподдельным вниманием. В 7 и 8 стихах мы видим Тихика. Тихик – один из руководителей церкви, доставивший колоссянам именно это послание. Был, по словам апостола Павла, возлюбленным братом, верным служителем и сотрудником. 9 стих говорит о Анисиме. Анисим – обращенный беглый раб, раб Филимона, также был Павлу верным и возлюбленным братом. Аристарх, 10 стих, был из города Фессалоники. Он сопровождал Павла в его 3-м миссионерском путешествии, и слова «заключенные вместе со мною» могут означать, что он посещал Павла в тюрьме. Марк, племянник Варнавы, был спутником Павла в его 1-м миссионерском путешествии. Потом мы видим в 11 стихе имя Иисус. Было широко, конечно, распространено в то время среди евреев. Этого сотрудника Павла называли также Иустом, что значит «праведный», тоже популярное тогда имя. Они, слушатели, эти его сотрудники для Царствия Божия, были Павлу отрадою по причине их сердечного отношения к нему. В 12-13 стихах мы видим Ипофраса. Ипофрас, как и Анисим, был из Колос. Павел называет его рабом Иисуса Христа, который всегда подвязается в молитвах за колоссян. Почему? Потому что Ипофрас горячо желал, чтобы колоссяне были совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. В 14 стихе мы видим, что Лука, друг Павла, и его врач, возлюбленный, оставался с апостолом не только во время этого первого заключения его, но и на протяжении последующего. Димас к тому времени оставил его. Лука не только был врачом, но также и писателем. Он написал Евангелие Луки, а также и Деяния апостолов. В 15 стихе мы видим, что Павел просит передать привет и братьям в Лаодике, а также Нимфану и домашней церкви его. В 16 стихе апостол просил верующих обмениваться теми посланиями, которые он писал им. Так он хотел, чтобы, прочитав послание, адресованное им, колоссяне передали его в Лаодикию, а у себя прочитали то, которое из Лаодикии. В 17 стихе мы видим Архипа. Архип мог быть сыном Филимона. Он нес служение в Колоссах, возможно, в отсутствии Епафраса. Павел просил своих читателей сказать Архипу, чтобы исполнил служение, которое принял от Господа. По-гречески употребленное тут слово «смотри» звучит как «будь на страже, ибо дело в опасности». По каким-то причинам Архип не справлялся, как следовало, с делом, порученным ему Господом. Здесь еще один пример заботы Павла и его переживаний о совершенствовании колоссян во Христе. И заключительное приветствие, друзья, это 18 стих. По своему обычаю и в удовлетворение подлинности своего послания апостол написал приветствие своей рукою Павловою. Затем он обратился к колоссянам с просьбой, чтобы помнили его узы, то есть поминали о них в своих молитвах. И, как многие другие написанные им письма, он заключает и это молитвой о том, чтобы на колоссянах пребывала благодать Божья. Так, друзья, оканчивается послание апостола Павла колоссянам. Пусть Господь благословит вас, изучая его теперь лично у себя дома, перечитывая это послание. И готовьтесь, друзья радиослушатели, к следующему уроку, к следующей лекции. Это будет у нас книга из Ветхого Завета, одна из великих книг и великого пророка, пророка Исаии. Так что читайте первые главы, друзья, размышляйте. Мы на следующем уроке начнем именно это изучение. Изучение книги пророка Исаии. Наше время, уважаемые слушатели, подходит к концу. И в заключение я хотел бы оставить мой адрес, друзья, для всех тех, кто еще не имеет Библии, кто хочет нам написать. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, в город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Друзья, надеюсь на следующую встречу с вами в эфире. 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метра. А пока желаю вам самого прекрасного, друзья. До свидания.